Впервые он остался один. Ощущение было странным, двойственным. С одной стороны, казалось, что все время мерзнет незащищенная спина. Все-таки присутствие Такеды и Дадхикравана действовало успокаивающе. Да и тыл прикрывался ими достаточно надежно. С другой стороны, отсутствие помощников мобилизировало, заставляло кровь быстрее струиться по жилам и жить в ускоренном темпе, динамичней. Настроив все паранормальные органы чувств в резонанс гипервидения, Сухов заглянул в соседний хрон, никого не учуял и почти без усилий сдвинул время на один хроноквант, как делал это Дадхикраван. Он оказался в сером нигде и в невесомости. Это было облако пыли, висящее в пустоте и освещенное длинными волокнами какой-то далекой туманности, причем в радиодиапазоне. Этот мир веера был мертв, даже звезд в нем не осталось. Все давно погасли или взорвались, рассеяв по пустому пространству гигантские облака пыли. Следующий хрон тоже оказался мертвым, вернее, заполненным горячим газом и не менее горячей пылью, которую крутили турбулентные завихрения. Звезд в этом хроне не было по той простой причине, что они в данной вселенной и не могли образоваться в силу местных законов. Затем шел Уплум, хрон Уицраура, самого загадочного из великих икв, носящего прозвище «Бог необъяснимого». Никита осторожно прозондировал скопление материи в этом хроне на предмет выявления дворца или замка, принадлежащего демону, не нашел ничего соответствующего не только понятию «замок» или «город», но и «планета», и вышел на острове, плавающем в огромном, беспредельном океане, по которому таким же образом плавали такие же острова, архипелаги и гигантские куски суши площадью земную Австралию. Особенностью этого мира была плоская метрика с градиентом масштабов. По сути, он представлял собой бесконечную водную плоскость с изменяющейся по мере углубления в нее размерностью, что создавало иллюзию бездны, бесконечной глубины. На самом деле, при погружении в океан изменялся сам объект погружения, сжимался, уменьшался до бесконечно малых величин, что и создавало эффект глубины. Реальная же глубина океана Уплума, на взгляд землянина, не превышала 3 метров. Точно такой же эффект бесконечной высоты создавала и атмосфера Уплума. Реальная толщина ее не достигала и 100 метров, но если бы кто-нибудь вознамерился достичь потолка, ему бы это не удалось. Освещался же океан свечением верхнего слоя атмосферы. Диапазон свечения вбирало в себя и небольшой интервал электромагнитного излучения, в котором видел человеческий глаз. Цвет неба, на взгляд землянина, приближался к багрово-красному, закатному. Остров, на который сошел Сухов, закутавшись в кокон защитного магиполя, был невелик и совершенно гол, этакий выпуклый каменный щит, весь в трещинах, покрытый пятнами солей и плесени. Осмотрев его и заглянув в глубины, Никита испытал небольшое потрясение. Остров был живым существом. И плыл он не по воле волн и ветра, а в соответствии с инстинктами гиганта. Для определенности Никита назвал его черепахой, хотя ни головы, ни ног у нее не было. Плыла же она, изменяя силу поверхностного натяжения воды. Обойдя остров, Никита снова попытался обнаружить местонахождение базы Уицраура и снова потерпел неудачу. Мир Великого Игвы не имел очагов напряженности магического поля, будто и не находился под контролем демона-мага. Выбрав остров побольше, Никита переместился туда, соблюдая все предосторожности разведчика, оставаясь невидимым и неслышимым под своим защитным балахоном. Заметить его присутствие мог бы только маг очень высокого ранга, но в хроне, судя по спектру излучений и полей, их не было. Остров, равный по размеру земному Мадагаскару, тоже оказался черепахой, но ландшафт спины ее оказался разнообразнее. Во-первых, он был накрыт сетью из черных дымных струй, то вспухающих, то сжимающихся до толщины и плотности канатов. Сеть висела без опор, на высоте 20 с лишним метров, и падать на остров не собиралась. Во-вторых, остров был когда-то заселен, имел леса, реки и озера, но теперь выглядел так, будто по нему прошелся ураган. Странный ураган, надо признаться. Он не смел все с поверхности почвы, не сломал деревья и леса, а словно взорвал их изнутри. Каждый дом, каждый предмет. И не только предмет. Никита не сразу сообразил, что за холмики видит в развалинах перед собой, а когда понял, его чуть не стошнило. Необычного вида, кроваво-красные, с синими жилами и пятнами, топорчившиеся наростами и вздутиями, продолговатые холмики оказались трупами существ, буквально вывернутыми наизнанку.
«Дьявольщина!» —
прошептал Никита, глотая горькую слюну. «Что здесь произошло?» Спустившись на потрескавшуюся и взрыхленную землю одного из разрушенных поселений, он обошел его кругом и везде видел одно и то же — взорванные изнутри строения, но не разлетевшиеся, застывшие, с вывернутыми внутренностями, и останки жителей поселка, превращенных в муляжи, пособия по анатомии, вывернутые неизвестной силой таким образом, что кожа и внешние органы оказались внутри, а все остальное — сердце, легкие, печень, костный каркас — снаружи. И произошла эта трагедия совсем недавно, за часы, если не за минуты до появления в уплуме Никиты. Побродив в окрестностях поселения, разглядывая развернутые веером древесные стволы, Никита переместился еще на один черепаший остров, не накрытый сетью из черного тумана. Здесь царило запустение, леса давно сгнили, а над рассыпавшимися в прах поселками кружили страшные женские головы с распущенными волосами, с безумством во взоре. И изредка они пикировали на развалины, доносился тяжелый удар, поднималось облако пыли, под которым образовывалась гладкая площадка. Конечно, головы Сухов видел человеческим зрением. На самом же деле это были многомерные существа, имеющие облик, далекий от земных аналогий. Никита не стал разбираться, что они делают. Интуиция подсказывала ему, что разведпоиск пора заканчивать. Но ради полноты впечатлений он решил посетить еще один район океана, за пару миллионов парсеков отсюда. Прыжок его закончился над островом, ландшафт которого поразительно напоминал земной. Зеленые и желтые поля, перелески, голубые озера и ручьи живо напомнили разведчику пейзажи среднерусской полосы, коих пруд пруди в Подмосковье или где-нибудь под Тверью. У Никиты даже в груди защемило, когда он разглядел березовую рощу на склоне холма, неторопливо спускавшуюся к небольшой реке на водопой. Интересно, в чем же проявляется хозяин, бог необъяснимого? — подумал Никита мимолетно. — Пока все, что я вижу, вполне объяснимо. Понаблюдав за жизнью острова сверху, он опустился возле одного из полей, на котором шла пахота. Трое странного вида существ, карикатурно похожих на людей и одновременно на горбатых страусов, шли за плугом, который тащила куча насекомых, напоминающих гигантских муравьев. И хотя Никита не выходил из-под защитного колпака, эта троица что-то учуяла, потому что замедлила ход, а потом и вовсе остановилась. Шагавший чуть впереди оглядел единственным выпуклым глазом рощу неподалеку, холмы, реку и... передал глаз соседу. Тот, поозиравшись в свою очередь, передал глаз третьему пахарю. Это были хабардианцы, владевшие одним глазом на троих, на все 9 голов, по 2 из которых прятались в горбах. «Кто же наказал вас таким образом?» — подумал Никита с невольной жалостью. «И за что?» Араты внезапно сорвались с места, попрыгали в реку, переплыли ее, забрались в грубо сработанную из деревянных досок, обломков и фанерных листов машину, напоминающую старинный самолет типа ПО-2 времен Второй мировой войны, и взлетели, унеслись в небеса. Муравьи, тащившие плуг, рассыпались кучей и начали расползаться во все стороны. За ними расплылся и плуг, который, как оказалось, был склеен из черных кинжаловидных пиявок, попрыгавших в воду. Тень упала на остров, редкая кружевная тень. Никита, не раздумывая, метнулся к океану, и вовремя. На спину черепахи опустилась знакомая сеть из черного тумана. И тотчас же, по всему пространству острова, со всхлипом, пробежала волна искривления, превратив все, что на нем росло, жило и двигалось, во взорванные изнутри, вывернутые наизнанку страшные останки. Сеть явно стремилась уничтожить вторичные ростки жизни, распускавшиеся на островах-черепахах. Вероятнее всего, это был некий автоматический чистильщик Уицраура, вроде рыбы прилипалы на шкуре акулы, уничтожавший паразитов грибки и водоросли. Но если грибки и паразиты на теле акулы не осознавали, кто они такие, то хабардианцы, да и другие существа, строившие города, обладали разумом. И уничтожение, по мнению землянина, рассматривать нужно было уже под другим углом. И все же он не вмешался бы в чужой порядок вещей, если бы не случилось нечто экстраординарное. Лишь когда это произошло, Никита понял, что купился как последний фраер, но было уже поздно что-либо менять. Последний островок, на котором он решил задержаться, был невелик и походил на площадку для гольфа, покрытую густой и короткой травой. Даже мрачное освещение у плума не могло полностью скрыть зеленые сочные краски острова, окаймленного по берегу ровной полосой кустарника. Остров был явно облагорожен и предназначен для отдыха, поэтому Сухов не удивился, узрев одинокую фигуру на траве. Затем сердце оборвалось от предчувствия, ибо единственный отдыхающий на острове был женщиной. Долгое мгновение Никита вглядывался в нее, боясь ошибиться, но сердце не обмануло. Это была Ксения. Она сидела обнаженная, с улыбкой на лице, и примеряла прозрачно-дымчатые пеньюары, беря их из вороха белья всевозможных форм, но одного цвета, алого. Процесс примерки только начался, судя по тому, что Ксения отбросила пеньюар в сторону, к такому же и взяла еще один. Но этот не сняла, а надела сверху второй, потом третий, четвертый, десятый, пока не стала похожа на кочан капусты. «Боже мой!» — ахнул про себя Никита. Но восклицание его относилось не к видимому помешательству девушки. Ему показалось, что он понял, как можно вернуть Ксении все, что у нее отняли — интеллект, разум, память, душу. Тень упала на остров. Сверху опускалась зловещая черная сеть. И Никита, понимая в последнее мгновение, что Ксения, примеряющая ночные рубашки, всего лишь фантом, чей-то недобрый розыгрыш, не удержался от порыва. Выйдя из-под скорлупы защитного поля, он тремя ударами всполохами меча разрубил задымившуюся сеть на части и оказался лицом к лицу с гигантской фигурой Уицраура. Гигантской не только по масштабам, но и по наполнению энергетической и информационной сути. По реакции мира, заколебавшегося от проявления Архонта, владыки данной вселенной. Уицраур действительно был многомерным существом, как и его Хрон, и в каждом измерении виделся по-разному, но человеческому глазу он показался бы сгорбленным стариком, фиолетовым, с голубым ореолом, плаще с капюшоном, из-под которого на собеседника угрюмо и страшно смотрела тьма. Врасплох появление великого Игвы Никиту не застало, он знал, где находится, кто здесь хозяин и что может произойти. Однако даже ожидаемая неприятность от этого не становится более приятной. Поэтому у Сухова создалось впечатление неловкости, будто его застукали на чем-то неэтичном и мелком, вроде кражи варенья из банки. Их разговор, если можно называть разговором многоуровневый обмен информацией в сверхбыстром темпе, длился всего сотую долю секунды, и передать его содержание полностью человеческим языком не удалось бы, разве что общий смысл — эмоциологим фраз, пакетов информации. Так первая фраза у Уицраура включала в себя утверждение, удивление, недоумение с подсмысловыми гармониками и целый ряд образов в сопровождении сложнейших мысленных формул, но ее можно было свести, в общем-то, к приветствию типа «Ба, посланник, какие люди без охраны!» Никита ответил вежливо и короче, хотя и его ответ в пси-диапазоне содержал планы, подпланы и перспективы. «Привет, Великий!» Никита перешел на полное возбуждение сверхсознания. У Ицраура он не опасался, хотя и понимал, что справиться с подручным Люцифера будет непросто. Но драться не хотелось. «Прости, Великий, что ворвался в твой мир непрошено. Поддался любопытству. Но ты ведь давно знал, что я здесь?»
«Я слежу за тобой с момента знакомства с Велиалом, посланник. Твоя магия защиты несовершенна».
«Зато совершенно оружие.
«Зачем тебе понадобилось затевать эту игру с моей девушкой, вернее, с ее призраком?»
«Проверял твою реакцию. Гибель была права. Ты излишне эмоционален, а, следовательно, уязвим. Тебе не удастся ни собрать семерых, ни даже уцелеть».
Обмен информацией прекратился, потому что дальнейший контакт демона-мага и мага-связи протекал в ином режиме, энергетическом и материально-физическом, и длился не более долей секунды. Уицраур нанес колющий удар в Ардзуни. Сухов мечом отразил выпад. Великий Игва сделал залп из Шихиртха. Никита заставил стрелы ракеты взорваться раньше. Уицраур перестроил метрику пространства, скрутив многомерный жгут и пытаясь загнать туда гостя. Никита ответил размоткой более обширной области хрона в плоский двухмерный континуум. Озадаченный Уицраур приостановился, почуяв необычную силу противника. «Предлагаю разойтись мирным путем», — передал Сухов послание всеми мыслимыми способами связи. «Я не хочу воевать. Ни с тобой, ни с кем-либо вообще».
«Но гибель ты уничтожил».
«Не было выхода. В противном случае она уничтожила бы меня. А я еще не закончил путь».
«Тогда зачем ты явился в мой хрон? Только ли ради любопытства?»
«Мне нужен был выход к Суфетху, а твой хрон граничит с ним».
«Кладбище Шаданакара не предназначено для разглядывания его не только простым смертным, но и магом. Войти туда легко, выйти невозможно».
«Я бы предпочел убедиться в этом сам. Еще раз предлагаю мир. Нам нечего делить в мирах Вейра».
«Кроме славы».
«Ах да, я забыл, что великие игвы тщеславны».
«Не без оснований, посланник. Едва ли еще когда-нибудь родятся маги и создатели такого уровня, как мы».
«Если бы вы, создавая, не разрушали при этом», — грустно вздохнул Никита.
«Конструкторы вы действительно великий, но вынужден огорчить. Во-первых, и вам неведомо предельное совершенство. Во-вторых, даже в хронах Вейра найдутся не менее великие строители, экспериментаторы и зодчие. О других же ансамблях вселенных говорить не приходится».
«Ты ошибаешься, посланник. Единственный маг, который превосходит нас в какой-то мере, — это Люцифер. Но не будем опускаться до спора. Ты свободен».
Уицраур высветил в пси-диапазоне свое имя как комбинацию четырех девяток и исчез. Никита вспомнил магическую арифметику Такеды. Четыре девятки, которыми был отмечен великий Игва, означали редкий ум, жестокость, неспособность к милосердию и откровенное презрение к более слабому. Человеку, обладающему подобным характерологическим сочетанием цифр, открывались истины Вселенной. Какие же истины открыты Уицрауру? И почему он отступил? Что-то мелькнуло над головой. Сухо взглянул вверх. На него опускалась гигантская черная сеть. Горизонт начал зыбиться, искривляться, темнеть. Океан под ногами собрался в текучий кратер вулкана, поглотил остров. Одновременно поле зрения во всех диапазонах электромагнитного спектра сузилось, а пси-диапазон вообще оказался задавлен мощным полем помех. Пространство заколебалось, будто почва под ногами тяжело идущего исполина. «Люцифер», — мелькнула мысль, будя в душе жуть и страх. Но это оказался не господин Вейра, а его помощники — Даймон и Гактунгр. Оба в лучистых панцирях собственной магической защиты, превращавших их в создание немыслимого с точки зрения человека уродства. На всем их облике лежала чудовищная печать проклятия, невыразимо ужасная и отвратительная. Готовые уничтожить любого, кто станет на пути, они возникли духами небытия, демонами разрушения, отринувшими маски великих творцов и ставшими теми, кем были на самом деле. Абсолютными эгоцентристами, готовыми ради себя и своих желаний разнести вдребезги любую вселенную, в том числе и населенную своими же соплеменниками. Недолго думая, Сухов переместился в соседний хрон, представляющий собой мертвый, измененный дыханием близкого Суфетха, мир. Пустой, без звезд и галактик. Затем еще дальше, в последний хрон, граничащий с кладбищем Шаданакара. Это не было паническим бегством, скорее отступлением с надеждой избежать нового боя. Но великие игвы жаждали схватки и шли по пятам. Хрон, соседствующий с Уфетхом, представлял собой нечто вроде сростка кристаллов, каждый размерами с планету типа Земли. Внутри кристаллов еще сохранялась какая-то организация, остатки жизни, подобие пейзажей и ландшафтов, большинство из которых недоступно было человеческим ощущениям. Пространство же, окружавшее кристаллы, горело. Вернее, горело время. Постепенно разрушая кристаллы, испаряя их внешние слои, превращая в потоки сверхбыстрых частиц, тахионов, уносящихся в Суфетх. Видимо, и в этом хроне кто-то из великих Икв, тот же Гактунгар, экспериментировал со временем. Оказавшись внутри одного из таких кристаллов, Никита попытался сообразить, что делать в создавшейся ситуации. Игвы шли за ним, судя по сотрясениям вакуума веера, и намерений своих не меняли. Пейзаж кристалла напоминал земную зиму. Бесконечные белые холмы, редкий снег, небо в пятнах свечения с красивой вуалью северного сияния. Но все это было лишь отражением действительности в мозгу наблюдателя Сухова, продолжавшего судить обо всем земными категориями и аналогиями. В запасе у него было всего несколько долей секунды. Прятаться не имело смысла, разве что в Суфетх, путь в который был ему заказан, если верить Уицрауру. И Сухов успел только дать сигнал тревоги, надеясь, что вибрация веера, особый способ связи, доступный лишь магам, дойдет по назначению. Игвы прошли хронобарьер, проявляясь в кристалле вихрями огня, пока не приобрели облик, схожий с обликом Уицраура. Для человеческого глаза этот облик ассоциировался бы с гигантами в фиолетовых, с искрами и молниями плащах, с накинутыми на головы остроконечными капюшонами, и лица их были сам мрак. Было их сначала двое, потом объявился третий. Уицраур решил таки присоединиться к коллегам. Никто из них не стал объясняться с посланником. Все трое знали его цель, стремления и возможности, и ошибаться не хотели. Первым вступил в бой Даймон, уже имевший опыт борьбы с магом связи, и Никита, внутренне ожидавший предварительного разговора, какого-то обмена мыслями, готовый к компромиссу во имя истины, вдруг ощутил прилив бешеной ярости. Его не хотели слушать, не принимали в расчет, откровенно презирали и считали за слабака, вступившего на путь ради славы, а главное, были уверены в своем исключительном праве вершить суд, распоряжаться чужими судьбами и жизнью. Такую этику высших сил Никита принять не мог. Его ответный удар буквально расколол кристалл, мгновенно растопив снег и разогнав тучи на всем многотысячекилометровом пространстве. Защиту Даймона он не пробил, но заставил демона отступить, спрятаться за панцирь свернутого пространства. Лезвие меча плясало вокруг Сухова, как мерцающее пламя, складываясь в узорчатый, красивый и смертельный веер, сквозь который ничто не могло пробиться к телу мага. Никита не стал ждать, когда другие великие соизволят бросить ему перчатку, и напал первым. Меч его свистящим зелено-голубым зигзагом дважды перекрестил Гактунгра, сорвал с него капюшон и выбил из рук Шихиртх, заряженный стрелами-гранатами, взрывающими в вакуум. Следующий выпад неминуемо отправил бы демона-мага в мир иной, однако вмешался Уицраур, творец законов, владеющий более тонкими методами разрушения пространств с любым количеством измерений. Дальнейший поединок продолжался уже на уровне изменения физических констант, что усугубило распад хрона, превращая его в глубокое многомерное болото. Никита почувствовал, как вокруг него сплелся тугой узел иномерия, закрутил пространство в хитрую спираль, которую меч сразу разрубить не смог, сам, будучи свернутым в спираль, потеряв сразу три степени свободы. Это означало, что им можно было действовать лишь как рапирой или потоком излучения, потоком силы, но не орудием многодиапазонного назначения. И Никита потерял несколько драгоценных мгновений, решая поставленную проблему. А когда решил и освободился от тугих стихий, сдавливающих тело, лишающих свободы маневра, Даймон снова нанес пси-удар, который пробил защиту и оглушил Сухова, как хороший удар дубиной по голове. Длилось это состояние недолго. Тысячную долю секунды. Сверхсознание посланника тоже работало быстро и восстанавливалось без потерь, черпая энергию, информацию Эйдоса в режиме синхронной накачки, успевая защитить самый хрупкий свой элемент — человеческое тело с его неповоротливым мозгом. Однако и этого малого отрезка времени оказалось бы достаточно для того, чтобы демономаги справились с посланником, если бы не их исключительная самоуверенность и желание насладиться не только победой, но и унижением противника. Они дали ему еще несколько драгоценных мгновений, красочно показав в пси-объеме, что с ним будет. Предполагалось закапсулировать посланника внутри непроявленной вселенной. Микрочастицы, вроде Фридмана или Кварка, идеальной тюрьмы, выхода из которой не нашел бы, наверное, и более сильный маг. «Спасибо за перспективу», — передал троице Никита, одновременно разделяясь на три одинаковые фигуры. Все тот же образ русского воина в доспехах. Разделение создало бурю в пространстве кристалла, окончательно преобразив его ландшафт в облако пыли и обломков. Двойники не были просто видеопризраками. Они обладали всеми признаками психофизической матрицы и магисферой, и демоны купились. Каждому из них пришлось выбрать своего противника. Этой заминки оказалось Сухову достаточно, чтобы нанести упреждающий удар и вывести из боя Гактунгра. Меч проделал в теле демона дыру, струнный вход в пространство двенадцатимерности, и воткнул туда все конечности великого Игвы, его руки и ноги. Именно в этот момент Сухову пришла помощь. Кристалл, внутри которого шел бой магов, пронзила ослепительная молния хроноразряда, и рядом с посланником возник сияющий контур машины всех машин, пилотируемый маг-эльфом, роем пчел, интеллект которого поставил его в разряд технологических колдунов. Бой сразу приобрел другой характер. Посланник перестал быть обороняющимся, а силы сражавшихся сторон выровнялись, потому что Гактунгр на время выбыл из борьбы. И тут странно повел себя Уицраур. Он вдруг отступил, отсалютовал копьем света, как бы признавая силу противника, и выдал сложный пакет мыслей, эмоций, сообщений, смысл которого был адекватен человеческому восклицанию типа «Черт побери» или «Ну и ну». Если бы Никита смотрел этот спектакль по телевизору, он бы рассмеялся, но юмор собственного изречения оказался Уицрауру недоступен. «Мир тебе, посланник», — продолжал четвертый великий Игва, постепенно исчезая за броней невидимости. «Я предупреждал их, но они не вняли. До встречи в новых вселенных!» Уицраур исчез. А Никита понял, что имели в виду те, кто назвал Уицраура богом необъяснимого. Он и был им, но богом необъяснимых поступков и решений. Не обладая великодушием и милосердием, не отделяя добра от зла, подчиняясь только собственным инстинктам и оценкам, он иногда совершал непредсказуемые даже соратникам поступки, находя идеальные с точки зрения этики Шадонакара решения.
«Уходим», — сказал замершему Никите маг-эльф. «Нет смысла уничтожать этот хрон, а мы уничтожим его, если будем продолжать бой».
Универтор засиял так, что на него стало больно смотреть. Сорвавшаяся с него молния кваркового распада подбросила глыбу Гактунгра на несколько километров над тучей пыли. Даймон, еле видимый за космами дыма, пары и пыли, отступил, что-то задумав, судя по мысли эху, долетевшему до магов.
«Уходим»,
— еще раз просигналил Сухову маг-эльф. Но они не успели. Даймон, далеко не уверенный в исходе боя, применил последнее средство, о котором не знали даже его сподвижники. Средством этим был излучатель тьмы или инвертор порядка, то есть, по сути, малый синтезатор хаоса, идею которого когда-то подал Люцифер и над которым работал Даймон. Все дальнейшее произошло в течение нескольких долей секунды. Весь бой до этого продолжался около полусекунды. Стремительное скатывание кривизны пространства, нарастание плотности гравитационного поля, рост напряженности всех полей, ядерные резонансы, буквально превратившие окружающую среду в один большой атомный взрыв, поворот симметрии частиц, означавший готовность вакуума к фазовому переходу и, как следствие, начало схлопывания хрона. И вдруг, как удар, остановка времени. Пространство хрона, весь его сросток кристаллов, а также отдельные домены, разделенные тончайшими зеркальными стенками. Все физические процессы, вплоть до вращения электронов в атомах, практически прекратились. Лишь специфическое движение Эйдоса, охватывающего отдельные островки индивидуальных информационных полей, принадлежащих разумным существам, не затихло. И Никита впервые во всем объеме почувствовал это сверхтонкое, надвременное движение, основу основ веера миров, не поддающееся никаким воздействиям изнутри самого веера. Сознание на мгновение отключилось, но заговорил магический контур сверхсознания, впаянный в Эйдос, как муравей в янтарь, и чувствующий малейшие его изменения. Никита понял, кто остановил время. Вернее, не время, а поток событий, сохранив энергетический аспект времени. И получил в ответ мгновенную видеокартинку. Словно из-под ветвей дерева с кружевным узором листьев выглянул загорелый молодой человек с шапкой белых волос, в глазах которого светились ум и сила. Подмигнул посланнику и скрылся, оставив в душе мимолетное сожаление и тоску. Вероятно, это был тот самый бог данного мгновения, вернее, его отражение в сознании сухого человека. Мифы не лгали. Датхикраван был прав. Бог данного мгновения представлял собой мгновенно возникающую и также мгновенно уходящую страшную роковую силу, способную как созидать, так и разрушать. И жил он вне веера миров, как объект, сравнимый с ним по сложности, энергопотенциалу и информационному насыщению. Останавливая поток событий в одном из миров хронов веера, он, конечно, преследовал свои, неведомые никому цели, но у Сухова осталось впечатление, что вмешался он пусть и не ради спасения посланника, но ради чего-то большего, может быть, ради спасения веера, уникального образования даже для большой вселенной. Во всяком случае, лицо в узоре зеленых листьев Никита не смог бы забыть до конца своих дней. Время сдвинулось с места на неуловимый квант. Внешняя сила перестала сдерживать его. В следующий миг мог стать роковым. Схлопывание хрона уже ничто не могло остановить. Смерть казалась неминуемой, однако Никита ощутил вдруг прилив сил. Кто-то буквально влил в него порцию энергии, как глоток эликсира бессмертия. И он успел прыгнуть вперед, сквозь стенку хронобарьера, выдернув за собой Мак-эльфа и того, кто его спас.